Глава 14. Крыши Парижа. Фалько, без пиджака в расстегнутом жилете, был целиком поглощен тем, что делали его руки. Он уже довольно давно собирал устройство из деталей, которые раздобыл самолично, и сейчас разложил в полном порядке на столе своего номера в отеле «Мэдисон». Собирал он устройство примитивное, безотказное, маломощное и достаточно эффективное. Кустарную бомбу. И, разумеется, знал, как ее изготовить. Это ему было не впервой. Терпеливо и неторопливо, пилкой для ногтей, он разъединил цоколь и стеклянный колпачок лампочки от карманного фонарика и в образовавшийся зазор насыпал мелко истолченную спичечную головку. Лампочку поместил в металлическую коробку из-под галет, где уже лежало полкило пороху, тоже изготовленного своими руками. Закрыл коробку крышкой, выведя наружу два провода. Концы проводов закрепил кнопками на щечках деревянной бельевой прищепки, положив для изоляции полоску резины, и присоединил один из проводов к батарейке на 2,5 вольта. Убедившись, что на столешнице не осталось следов фосфора или пороха, поднялся и закурил. Бомба была готова. Не хватало только часового механизма. Фалько курил, смотрел в окно и в сером утреннем свете видел поток автомобилей, статую философа и фасад церкви Сен-Жермен, видневшийся за деревьями бульвара. Потом глянул на часы, аккуратно затушил окурок в пепельнице и вернулся к столу. Часовой механизм был несложен, среднего размера будильник. А к заводному ключу боя на задней крышке, устанавливающему время сигнала, сам звонок отвинчен, чтобы все происходило в тишине. Фалько присоединил суровую нитку, другой конец которой шел к резиновой прокладке, с тем, чтобы в нужный момент, когда будильник сработает, она выдернется и замкнет контур. Проволокой прикрутил будильник к бомбе, спрятал всю конструкцию в рюкзак, а рюкзак в чемодан, и туда же все свои инструменты и моток лейкопластыря. Добавил 30-метровую бухту прочного тонкого троса, купленного накануне в магазине «Клуб Альпен». Потом в ванной комнате привел себя в порядок, убедился, что пистолет и книга кодов спрятаны за шкафом, оделся, взял чемодан, плащ и шляпу и вышел из номера. Под моросящим дождем поблескивал асфальт. На углу улицы Рен, походив взад-вперед и убедившись, что все чисто, он взял такси до вокзала Монпарнас. Ехать было недолго. Таксист заворчал, но щедрые чаевые умерили его недовольство. Фалько вылез из машины и в толпе людей дошел до камер хранения, где оставил чемодан. Получил квитанцию. Прошагал по бульвару до ротонды. И вернулся тем же путем, вглядываясь в лица встречных. Потом зашел в кафе. Стряхнул дождевые капли с плаща и шляпы, заказал вермут с джином и какое-то время наблюдал за дверью и за улицей. Оставшись доволен результатами, выбрался наружу и снова взял такси. По пути его мысли были заняты техническими деталями. Расписание, движение, возможности, предосторожности, степень допустимого риска. Он проверял все это снова и снова, стараясь понять, не упустил ли чего-нибудь из виду. Не совершил ли ошибки в предыдущих расчетах. Но все, казалось, было в порядке. Он снял шляпу и прижался правым виском к оконному стеклу, снаружи покрытому капельками дождя и изнутри запотевшему от дыхания. От холодного прикосновения стало легче, а, быть может, от того, что он уже начал действовать. Вместе со вчерашним днем и происшествием на улице Лорн, 34, позади осталось и томительное ожидание. Лоренцо Фалько из неподвижной мишени превратился в ходячую угрозу. И это многое меняло. Он подумал о чемодане в камере хранения. И ухмылка охотника, чуждого слюнтяйству, чуть расслабила его закаменевшее лицо. Отныне, и теперь уже до конца, опасность представлял он. Фалько вылез из такси возле позеленевшей от времени вандомской колонны и двинулся к отелю «Риц», время от времени сторожко оглядываясь. Прошел под одной из четырех арок портала, где его приветствовал швейцар в позументах, и по коврам направился в бар. Риц всегда представлялся ему оазисом спокойствия в шумном Париже. Бои и официантки скользили по залу бесшумно, как призраки, и тишина нарушалась только звоном случайно уроненной ложечки. Гупси Кьюсон ждал его за столиком в глубине зала, самым дальним от бара. Завидев Фалько, помахал ему, обозначая свое присутствие. Перед ним стояла бутылка минеральной воды, а на лице застыло вопросительное выражение. «Ну как?» Фалько, оставаясь на ногах, показал на другой стол, у дверей. «Сядем вон там, если не возражаете». Австриец поглядел с любопытством. «Как угодно». Они пересели. И Фалько устроился на кожаном стуле так, чтобы видеть проход в вестибюль. Гарсону, принесшему Кьюссону воду, он заказал вермут. «Как подвигаются ваши дела с Пикассо?» Лампа со стены освещала обожженную сторону челюсти и шеи, так что нижняя часть лица, остававшаяся в тени, казалась безжизненно, точно маска. «Все готово. Или почти готово. Картину, по моим сведениям, доставят на выставку дня через два». «Очень сомневаюсь». Кьюсон молча уставился на Фалько. Потом неподвижную маску оживила улыбка или гримаса. Он понизил голос. «Вы все сделаете один?» Фалько не ответил. Дождавшись, когда гарсон, принесший вермут, отойдет, пригубил. Потом взглянул в сторону вестибюля, но так и не произнес ни слова. «Можно задать вопрос?» «Рискните и узнаете, можно ли». «Я так понял, Пикассо был с вами чрезвычайно любезен?»
«Весьма. Даже нарисовал мой портрет».
«И вас это никак не...» Он замялся, подыскивая нужное слово. «Гложет?» — пришел на помощь Фалько. «Или смущает? Что-то в этом роде».
«А почему это должно меня смущать?»
«Ну, не знаю. Вы меня тут третьего дня спрашивали о том же самом, но про Боярда, помните? Предательство даром не проходит».
Фалько поглядел на него с насмешкой. «Странно мне слышать такое от вас, Гупси. Ваша жизнь, насколько я знаю, постоянная цепь предательств всех, с кем вы имеете дело».
«Разумеется», — тонко усмехнулся австриец. «Я, так сказать, предатель без комплексов, и не пытаюсь это от вас скрывать. Но все же есть разница».
«И она в том, что вы на этом хорошо зарабатываете».
«Да ну что вы, не о том речь. Для меня на самом деле это не предательство. Помните, я как-то сказал вам, что я национал-социалист, понимаете?»
«Понимаю».
«Я вот таков, как есть. Служу Рейху, служу верно, как солдат». Он машинально прикоснулся к своим рубцам. «Как на Великой войне. В отличие от вас, у меня есть принципы и, извините, идеология, чувства».
«Патриотические».
«Естественно. Не поверите, но я плачу, когда вижу в кинохронике, как горит Гинденбург. И уверяю вас...»
Он осекся.
«А что вы улыбаетесь?»
«Неважно, продолжайте».
«Нет уж, скажите».
«Я тоже плакал на свадьбе герцога Виндзорского».
«Перестаньте поясничать», — уязвленный Кьюсон откинулся на спинку стула. «Я говорю серьезно. Что вы так смотрите на меня?»
«Да так. Просто подумал, что вы, национал-социалисты, исключительно богато одарены цинизмом».
Кьюсон жестом дал понять, что эти слова задевают его достоинство. «И это цинизм принес им на выборах 12 миллионов голосов, не считая тех, кто живет за границами Рейха, в Судетах, в Австрии?»
«Понимаю. От этого любой станет циником». Они помолчали, глядя друг другу в глаза. «Как цыган цыгану», — усмехнулся про себя Фалько. Кьюсон выудил из стакана с водой и с задумчивым видом стал посасывать ломтик лимона.
«А знаете ли, что в Сан-Себастьяне сказал ваш адмирал моему, то есть Канарису и мне?»
«Нет».
«Поставил вам в заслугу, что вы человек, лишенный чувств. И в этом причина вашей успешной работы».
Фалько промолчал. Кьюсон продолжал посасывать лимон.
«Полагаю, ваш шеф был прав. Чувства рано или поздно приводят к страданиям, а те делают нас уязвимыми», — добавил он. «И, по его мнению, вы избавились от чувств, излечились от них, как от болезни, заменили их верностью, а она холодна и легче поддается управлению».
«Подумать только. И все это вам поведал адмирал?»
«Более или менее. И еще сказал так.
Одни люди рождены повелевать, другие повиноваться, а он не относится ни к тем, ни к другим.
Фалько взял свой стакан и откинулся на стуле, спросив с саркастическим интересом. Вот, значит, до чего дошли его откровения. Как видите.
Однако он был словоохотлив в тот вечер. Такое редко с ним бывает.
С этими словами он сделал глоток вермута, стерший с его лица скептическую волчью улыбку. «Никто лучше адмирала не умеет морочить людей», — подумал он. «Старый пират с ледяной душой. И цена всем его доверительным откровениям — пятак, да притом из свинца. По сравнению с ним он, Фалько, актер-любитель».
А в этот миг он заметил, что в холл вошла Нелли Миндлхайм.
«Простите», — сказал он Кьюсону, вставая.
«Какой сюрприз!» — сказала американка.
От нее, как и прежде, пахло хорошей косметикой, дорогими духами и старыми деньгами. Под непромокаемым плащом, наброшенным на плечи, как накидка, виднелся элегантный костюм, жакет и плиссированная юбка, выгодно и ненавязчиво подчеркивавший достоинство фигуры. Из-под поля шляпы и белокурой челки приветливо улыбались Фалько светло-голубые глаза с густо накрашенными лиловой тушью и ресницами.
«В самом деле», — ответил он.
«Ну, как нам Париж?»
«Волшебно! Иначе не скажешь. Завораживающий город».
«И где же наша неразлучная Мэгги?»
«Сейчас спустится. Мы собрались на улицу Сент-Анаре за покупками».
От внезапного озарения вспыхнули и глаза.
«Не хочешь ли составить нам компанию?»
Соблазн велик, но... Фалько кивнул в сторону бара. «Очень бы хотелось. Да вот беда, я тут не один и освобожусь, наверное, еще не скоро».
Нелли огорчилась.
«Жаль, очень жаль. Забавно было бы узнать твое мнение по поводу этих плоскодонок-манекенщиц. Ты ведь мне, помнится, знаешь толк в том, как одевать женщину?»
Она скорчила развязную гримаску.
«Впрочем, еще лучше в том, как ее раздевать».
Нелли ждала, какой остроумной репликой блеснет он в ответ на ее рискованное замечание. Фалько смотрел ей в глаза с безмятежным спокойствием и с приятной улыбкой на губах. Решил не обманывать ее ожиданий. Единственное предназначение платья — вызвать желание снять его немедля. Он произнес это очень непринужденно, как бы констатируя непреложный факт. Веки польщенной Нелли дрогнули.
«Ты прав».
Оба как-то замялись, не желая бросать начатое на полдороги. Фалько нахмурил лоб, изображая напряженную думу, хотя все уже было превосходно придумано раньше. «Мы сможем выпить позже», — сказал он, словно внезапно осененный вдохновением. «У меня деловой ужин, а потом я свободен».
Нелли эта идея явно пришлась по вкусу. «Жизнь в Париже после полуночи только начинается», — сказала она.
«Вот именно». Американка медленно и многозначительно кивнула ему как сообщнику. От предвкушения снова затрепетали лиловые ресницы.
«Что ж, прекрасная идея. С Мэгги, разумеется».
Сказано было так, словно Нелли только что вспомнила о подруге. В голосе появилась легкая хрипотца. И это не укрылось от Фалько. Внезапно то, что всего лишь должно было послужить ему алиби, обрело заманчивую перспективу. Нелли и Мэгги. Он вспомнил эпизод в экспрессе «Андай Париж». Три обнаженных тела, сплетенных на узком диване в купе. И это возбудило его. «Куда ж мы без Мэгги?» — сказал он. И послал Нелли улыбку безмятежной симпатичной акулы.
«Ах, вот почему вы мне здесь назначили встречу!» — осведомился Кьюсон.
Фалько, усевшись на свое место, сделал глоток и закурил.
«Был бы я молод и красив, вел бы себя так же!»
Фалько спрятал портсигар и зажигалку, выпустил дым. «Ну а что там с Боярдом? По моей части все готово». Лицо Кьюсона дрогнуло в лукаво-коварной усмешке, усики встопорщились. Он покосился на бармена за стойкой и понизил голос.
«Все переведено на счета в швейцарские банки?»
«Все». Фалько вытащил из кармана плаща и протянул ему конверт. «Здесь квитанция последнего трансфера, сделанного Игнасио Гасаном,
который, как я понимаю, должен с минуты на минуту исчезнуть бесследно».
«Именно так.
как только доделаете еще кое-какие дела. Кюсон положил конверт в карман.
Я тоже исчезну.
Разумная предосторожность, одобрил Фалько. Австриец с довольным видом ощупал конверт во внутреннем кармане.
Недурные денежки лежат у нашего друга Боярда в Швейцарии, а он даже не подозревает.
Когда об этом узнают русские? Кюсон пожал плечами. Да, может быть, уже узнали. По его сведениям, Амбар, двойной агент, работающий в Абвере, передал в Москву исчерпывающие сведения о Лео Боярде. И в том числе десяток безупречно сфабрикованных писем, расшифровки телефонных разговоров, копии перехваченных сообщений, фотографии и шифровки.
«А также и сведения о том, кто я такой», — сказал Фалько.
«Не исключено».
«Отсюда и мое купание в сене. Решили начать с меня».
«Возможно».
«Досье Боярда составлено очень толково», — продолжал Кюсон. «И там имеются две истинных жемчужины. Секретное донесение Абвера шефу СД Гейдриху, где упоминается связь Боярда с британской Ми-6, и доклад англичан, где это подтверждается. И то, и другое подлинное».
«Да неужели?» — удивился Фалько.
«И английский документ тоже?»
«Совершенно подлинный».
Кюсон не устоял перед искушением немного погордиться.
«Мы сумели ввести этих джентльменов в игру, причем в темную, что и обеспечило подлинность британских документов».
«Неужто в Лондоне всерьез поверили, будто Лео Боярд с его-то биографией скрытый фашист?»
Австриец посмотрел направо, потом налево, прежде чем податься вперед и сказать почти шепотом. «Поверили они или нет, совершенно не важно. А важно, что их службы смастерили документ, в котором это утверждается. Если добавить к нему наш, да приложить счет в швейцарском банке, да передать все это в руки НКВД, с Боярдом будет покончено».
Он откинулся на спинку стула.
«Понимаете? А уж что там с ним дальше будет, то дело русских».
Фалько сидел неподвижно и думал, но ни до чего додуматься не мог. Глаза его, цветом и теплом напоминавшие оружейную сталь, щурились от дыма, зажатой в зубах сигареты. Он медленно вынул ее изо рта. «Все равно не понимаю, как это англичане, всегда такие осторожные и миролюбивые, вступили в игру.
Миролюбцы редко бывают хорошими психологами, и давление консерваторов там очень сильно. Посмотрите, как они втихомолку поддерживают Франка. Их, как и французов, коммунисты тревожат куда сильнее, нежели нацисты. Как это у вас, испанцев, говорят? Что-то такое насчет золы, кажется.
Из двух зол выбирают меньшее.
Вот-вот. Именно так. Люди из Ми-6 и те, кто над ними, свято веруют, что Германию можно умиротворить, что с ней можно договориться и сотрудничать. А с коммунизмом следует действовать только жестко. Надеются натравить Гитлера на Сталина. Так что за операцию с Боярдом они взялись, что называется, с дорогой душой. На что только не пойдешь ради того, чтобы в Европе воцарились мир, порядок и закон.
Резонно, — подумал Фалько. Правящие круги Великобритании даже не скрывали, что в гражданской войне в Испании их симпатии отданы генералу Франко. Они знали, что поставлено на карту, и это впрямую затрагивало их гегемонию и их будущее.
«И что же теперь будет с Боярдом?» — вздохнул Кюсон.
«Это уже не наше дело», — безразлично сказал Фалько. Австриец поглядел на него с недобрым интересом.
«Вы с ним еще увидитесь?»
«Наверно».
Кюсон, выжидая, провел языком по губам. «И как вы считаете, его, как это говорится, кокнут или всего лишь дискредитируют?»
«Он слишком далеко во всех смыслах слова. Не дотянешься. Но, несомненно, даром ему это не пройдет. Коминтерн потребует жестокой кары».
Кюсон согласился. «Да, особенно сейчас, после дела Тухачевского».
Фалько взглянул на него удивленно. «Это, кажется, русский маршал?»
«Он самый. Вы не слушали радио сегодня утром? Новости о последней сталинской чистке?»
«Занят был другими делами».
«Ну, наверное, об этом будет в вечерних газетах».
И Кюсон бегло ввел его в курс дела. Русские только что сообщили об аресте 7 генералов Красной Армии и маршала Тухачевского в их числе.
по обвинению в измене родине. А по счастливому совпадению, Тухачевский, вчера еще народный герой, а ныне агент империализма и наймит западных держав, близкий друг Боярда. Тот во время последнего визита в СССР гостил у него на даче на Черном море.
Ого, идеальный карамболь,
вот именно. Все выходит очень складно. Русский маршал возник как нельзя более кстати. Как совпало, а? Просто подарок небес, не находите? Рука провидения.
Фалько осмыслял ситуацию в свете этих новых обстоятельств.
«Вы подумали об Эдди?»
«С какой стати мне о ней думать?» — удивился Фалько.
«Совершенно ведь очевидно, что и ей теперь не поздоровится. Могут и ее жертвой сделать». «С них станется. НКВД действует не скальпелем, а топором».
«Не исключено», — согласился Фалько.
«И вас это не волнует?
Вы ведь сами недавно говорили о чувствах», — приводили слова адмирала. «Кажется, даже упоминали понятие «болезнь».
Ну да.
И тут я с вами согласен. В нашем деле чувство — болезнь. Порой смертельная.
Тем более, что эта юная леди не очень приятна».
«Не очень, ваша правда.
Красивая, но колючая какая-то.
Да ну ее к черту».
«Пожалуй».
Фалько взглянул на часы. У него еще оставалось время. Но Кюсен истолковал его жест по-своему.
«Приходите к Прюнье, поужинаем. Обещаю не говорить ни о Боярде, ни об Эдди».
Он чуть понизил голос.
«И даже о Пикассо. А только о трюфелях, испеченных в золе, о лангустах и очень тонком вине».
«Спасибо, но не смогу. В другой раз».
«Другого раза не будет. Я ведь сказал, что покидаю Париж».
«Но в любом случае остается в силе наше пари, помните? В Сан-Себастьяне». Улыбка его резала, как лезвие ножа. «Насчет Берлина. Когда разбомбят ресторан Хорхер». Кюссен не без возмущения дернул головой, прикоснулся к рубцам под челюстью.
«Что вы такое говорите? Побойтесь Бога!»
«Непременно. Кого ж мне еще бояться?» Дождь перестал. По влажной мостовой скользили отблески дальних огней. Новые часы на левом запястье Фалько показывали без четверти 12. Он осветил циферблат зажигалкой и спрятал ее в карман. Пора было начинать. В короткой куртке черной кожи, в надвинутой на глаза кепке, он неподвижно стоял на темном углу улицы Пон-де-Лоди, под прямым углом пересекавшей улицу Гран-Загюстен, как раз напротив мастерской Пикассо. В 30 шагах тонули в темноте зарешетченные ворота, ведущие во двор, и дальше, к дому номер 7. Лишь между неплотно задернутыми шторами в окне второго этажа пробивалась полоска света. «Лучше ночи не придумать», — подумал он. «Идеальная улица. Пустынная, темная и безмолвная». В доме номер 19 помещался полицейский участок, но кроме фонаря над дверью, иных признаков жизни там не наблюдалось. Убедившись в этом, Фалько двинулся к воротам. Двустворчатая калитка была заперта. Однако он все заранее предвидел и подготовил, и потому, достав из кармана набор отмычек, провозился с замком не более минуты. С чемоданом в руках пересек двор и остановился у подъезда. Не того дома, где помещалась студия Пикассо, а смежного. Снова пустил в ход отмычку. Миновал пустую Привратницкую и стал подниматься по узкой темной лестнице, держась за перила и не включая лежавший в кармане фонарик. Туфли Данлоп на резиновом ходу помогали ступать бесшумно. Лишь чуть слышно поскрипывали деревянные ступени. На последнем этаже Фалько остановился перед дверью на чердак, ощупью открыл чемодан, достал из него рюкзак и моток троса. Первый надел на спину, а второй, как перевязь, через правое плечо к левому бедру. Отодвинул задвижку и оказался под открытым небом, черным, беззвездным, пропитанным влагой. От нее скат крыши стал скользким и еще более опасным, а потому Фалько двигался особенно осторожно, цепляясь за провода громоотвода, пока не добрался до крыши соседнего дома, стоявшего в стык. «По крайней мере, дождя нет», — утешил себя Фалько. «Он был тут впервые, однако держал в голове подробнейший план, 2 дня назад снятый для него трубочистом, который работал или делал вид, что работает на этих крышах. Ему за это заплатили люди из обслуги отеля, в свою очередь не оставшиеся без вознаграждения. «Как хорошо, когда есть полезные знакомства», — подумал Фалько. «И деньги, чтобы их поддерживать». Он остановился, держась за трубу. Брюки от колен до самого низа промокли, а окоченевшие ладони ныли. Погрел их подмышками и огляделся. Отсюда, с крыши, город представал чередой геометрически правильных пятен темноты. Мозаики крыши целого леса труб, которые по временам озарялись откуда-то снизу отблесками света. Он с удовольствием выкурил бы сигарету, привалившись спиной к трубе. Однако это было не ко времени. С еще большим удовольствием принял бы таблетку кофе-аспирина, потому что от подъема стало сильно ломить в висках. В остальном ничто не мешало сохранять спокойствие и бдительность. В отличие от других людей, Лоренцо Фалько в минуты опасности соображал на удивление хладнокровно и отчетливо. Он почти наслаждался этим одиночным рискованным путешествием по крышам Парижа со взрывным устройством за спиной. И даже не почти, а в полной мере. Отчего-то ему это напоминало, как он в детстве играл в отчим доме с братьями и кузенами. Лет в 7-8 на целый день спрятался на кухне в огромный глиняный кувшин, а домочадцы сбились с ног в поисках. Сейчас он испытывал нечто подобное давним ощущениям. Напряжение тайны и упоение тем, что находится, можно сказать, на нехоженных тропах, куда не ступала нога обычного человека и где очень немногие решились бы оказаться. Люди, подумал он, рождаются, ходят, сражаются, потом постепенно угасают. А между тем, как замечательно продолжать непозабытые с детства игры, самому для себя устанавливать пределы и определять рубежи. При том, разумеется, условии, что когда подадут счет, будет чем оплатить. А счет подадут, рано или поздно, можно не сомневаться. Но до тех пор кровь будет струиться по жилам иначе, и чувство своей избранности будет сродни счастью. Это действие, это женщины, сигареты, аспирин, роскошные отели и убогие пансиончики, поддельные паспорта, переход на рассвете через зыбкую границу. Костюм с Севил Роу, пролетарская кепка, башмаки на заказ от Шер и Зонне, стакан вина в дешевом борделе, бритвенное лезвие за лентой шляпы, стоящей 80 франков, пистолет одной модели с тем, чей выстрел развязал мировую войну, насмешливая, но совсем не скучающая улыбка при взгляде на мир, которым он будет упиваться, покуда в бутылке останется хоть капля. И, наконец, это вызов, бросаемый жизни. А когда придет время расхохотаться в последний раз, и смерти. Двигаясь очень осторожно, чтобы не сорваться, Фалько без особого труда добрался до крыши соседнего дома. А там обвязал альпинистский трос вокруг трубы и по нему спустился в тесный дворик и оказался среди цветочных горшков и разнообразного хлама перед застекленной дверью, не оказавшей упорного сопротивления отвертки, с помощью которой он поддел и отодвинул внутренний засов. Открыв дверь, вошел в кухню, где помимо скудной мебели имелись еще раковины и старая газовая плита. А когда включил фонарик, увидел ползущего по полу таракана. Фалько по 2 предыдущим визитам хорошо запомнил расположение студии. Кухня рядом с прихожей, а оттуда идет коридор. Он двинулся по нему, стараясь ни за что не задевать рюкзаком на спине, и шел, покуда луч фонарика не высветил большую комнату, заваленную и заставленную мебелью, книгами, картинами на подрамниках и в рамах, кипами газет и невскрытыми пакетами. Там были окна, и потому он старался включать фонарик только в случаях крайней необходимости и прикрывать при этом ладонью большую часть луча. У винтовой лестницы Фалько замедлил шаги и прислушался. Сверху не доносилось ни звука, и во всей квартире было тихо. Стал осторожно подниматься по ступеням. И попал, наконец, в обширную студию с голыми стенами, облицованными плиткой, с массивными балками под потолком и просторными окнами, за которыми не было ничего, кроме ночной тьмы. и, направив световое жало налево, за большой стремянкой во всю ширь стены увидел Гернику.
Он вытащил сигарету и стал неторопливо курить, стоя перед огромным полотном и водя по нему тусклым лучом фонарика. Картина была, по-видимому, совсем готова. Определить точнее не позволяла манера, в которой работал Пикассо. Написана она была в черно-серой гамме, не оживленной никаким другим цветом. При слабом освещении, вернее, в полутьме, она казалась тяжким кошмарным сном, разъятым на геометрические фрагменты. Бык, лошадь, вопящая женщина с мертвым ребенком на руках, рука с керосиновой лампой, другие руки, воздетые к небесам.
На Фалько впечатление произвел только размер картины. Как и в прошлый и в позапрошлый раз, он не мог оценить художественные достоинства, если таковые у нее вообще имеются. Понятия об этом не имел и обзаводиться им не собирался. Зато сейчас совершенно точно понял, что война и смерть, темная и грязная сторона человеческого бытия и его последствия, очень хорошо ему знакомые, материи слишком сложные и требующие слишком сильного напряжения, чтобы кто-то мог воплотить их на холсте, даже если этот кто-то сам Пикассо. Впрочем, заключил он, рассуждать обо всем этом не его дело. Он здесь не за тем, чтобы судить и рядить. Он не художественный критик и не галерист, а тайный агент, шпион, и иногда, если потребуется, убийца. И явился сюда не оценивать достоинство произведения, верность реализму, кубизму или новое слово в модернизме. На искусство ему... Да, вот именно. Это не его делянка. И потому он бросил окурок на пол, растер его подошвой, отвел глаза от картины и занялся тем, ради чего пришел. Влез по стремянке, держа в одной руке фонарь, а в другой швейцарскую бритву, и ею вырезал из самого центра картины изрядный кусок, чуть меньше метра в длину и сантиметров 70 в ширину, точно в той части, где была изображена конская голова.
«Раз!»
— зашипел клинок, впиваясь в холст. Затем Фалько осторожно сляз, свернул холст в трубку и сунул в рюкзак. Ущерб следовало причинить только картине. Стараясь действовать бесшумно, он отодвинул подальше баночки с красками и все, что легко воспламеняется. Потом извлек бомбу и несколькими оборотами отвертки прикрепил ее к центральной перекладине, так, что она пришлась вплотную к самой середине картины под вырезанным прямоугольником. Потом завел будильник, поместил внутрь 5-сантиметровый металлический стержень с выемкой, привязал кончик шнура к изолирующей прокладке между двумя кончиками деревянной прищепки и только тогда подсоединил второй проводок к батарейке. Сверил свои часы с будильником. У него было 3 часа, чтобы оказаться подальше отсюда, у Нелли Миндельхайм и ее подруги Мэгги. Время, предназначенное делу, истекло. Близился час потехи. Отступил на несколько шагов и в последний раз, как художник, свое творение оглядел плоды своих трудов. Все было на месте. Бомба незамысловатая и небольшой мощности, но эффективная. Когда замкнется электрическая цепь, порох воспламенится и произойдет взрыв. Не сильный, но достаточный, чтобы разнести картину в клочья. Может быть, даже случится небольшой пожар, но это едва ли. Впрочем, предвидеть трудно. Но если даже и загорится, взрыв должен переполошить соседей. Фалько не собирался сжигать дом, в том числе и потому, что не получил такого приказа. Хотя на самом деле ему было глубоко безразлично, сгорит мастерская со всем своим добром или нет. В жизни ему случалось проделывать кое-что и похуже. Случалось раньше, случится и впредь, пока чья-то рука вертит колесо рулетки. Он подобрал с полу растоптанный окурок и спрятал в карман. И бесшумными кошачьими шагами, не оставляя следов, пустился в обратный путь. На кухню, во дворик, на крышу. Ушел так же, как пришел. Он проснулся в полутьме, среди смятых и разворошенных простынь, рядом с 2 спящими женщинами, от которых исходило тепло, пропитанное запахами разгоряченной плоти и недавнего секса. Снаружи из-за полузадернутых штор проникал какой-то свет. И сосна Фальконе сразу сообразил, что это свет уличных фонарей на Вандомской площади. Сам же он находится в отеле «Риц». Он еще минутку полежал неподвижно, с открытыми глазами, чувствуя с одного бока обнаженное бедро, а с другого — пышные груди, расплющенные о его руку. Повернув голову, увидел расплывающийся от того, что оказался совсем близко, профиль Нелли со спутанными волосами, упавшими на лоб. Услышал ее неглубокое ровное дыхание. Тогда он все вспомнил и, повернувшись в другую сторону, догадался, что неподвижное тело под простыней принадлежит спящей Мэгги. «Дело было жаркое и удачное», — заключил он. «Сначала пили коктейли в баре, вели затейливый, пересыпанный недомолвками, намеками, обиняками и добрыми предзнаменованиями разговор из разряда искрометных. Потом, не привлекая к себе внимания, перебрались в апартаменты Нелли и Мэгги. А там хлопок шампанской пробки, последние шуточки, сменившиеся выжидательным молчанием. И его Фалько, погасив последнюю сигарету, прервал, когда самоуверенно подошел к Мэгги, снял с нее очки, без околичностей запустил руку ей под юбку и стал поглаживать ее бедра между краями чулок и необычными подвязками, в ходе дальнейших событий, оказавшихся красными. К этой минуте Нелли уже приникла к Фалько сзади, целовала его в затылок и в шею, расстегивала на нем пиджак, сдирала рубашку, дергала пряжку ремня, торопливо ища средоточие его тела и его желания, жадно покусывая, посасывая, облизывая. Фалько старался не спешить и сохранял самообладание, зная, что компания будет долгой, и уделял одинаковое внимание обеим дамам, с завидным мастерством сражаясь на два фронта. Дальнейшее было разыграно уже не дуэтом, а трио, и оказалось делом хоть и рутинным, но длительным и прекрасным. Фалько осторожно, стараясь не разбудить Мэгги, дотянулся через ее голову до часов на ночном столике. Поднял их над собой, чтобы слабый свет с улицы упал на циферблат. Без четверти пять. Потом, кладя их назад, подумал, что его устройство, установленное на Гернику, наверное, уже сработало. «Надеюсь, — подумал он, — дом не сгорел. Надеюсь, ущерб не превысил запланированный». Опустив голову на подушку, он довольно долго лежал с открытыми глазами, размышляя о своих дальнейших шагах. Начинались другие партии, а это будет уже вот-вот отыграно. Дня через два самое большее, а может быть и через несколько часов. Потом подумал о Лео Боярде, который еще не знал, что его ждет, и об Эдди Майо, гадая, как она выйдет из этой переделки и как далеко протащит ее инерция запущенной операции. В любом случае, сейчас уже ни он, ни она Фалько не касались. Судьба обоих была предрешена. Нелли шевельнулась, и грудь ее теперь легла на грудь Фалько. Тот вздохнул запах ее разгоряченной плоти, и это вернуло к жизни его собственную. Правая рука скользнула по животу ниже. Пальцы запутались в курчавых влажных волосах. Женщина коротко вздохнула и вздрогнула, медленно просыпаясь. «Милый», — протянула она еще в полусне. Рука ее уже отыскала и нежно поглаживала его член. Напрягшаяся плоть была готова к новой схватке, и Фалько не стал медлить. Поцеловал женщину и приподнялся на локте, покуда она разводила бедра, гостеприимно открывая ему путь к своим источающим мед глубинам. Фалько убедился, что нежности и ласки остались позади. На их место пришло лютое вожделение, щедро и густо сдобренное непристойностями. Нелли неистово вскидывала бедра навстречу партнеру. Очевидно было, что американка уже вполне проснулась и обрела свой естественный стиль. «Сильней! Глубже!»
«Тише, тише, моя милая! Поспокойней, не спеши! Все будет в свой черед!»
«Сейчас! Давай!»
«Нет, не сейчас, скоро!»
«Не тяни, негодяй, не мучь меня!»
«Нет, сукин сын!» «Это верно». Проснувшаяся Мэгги, как и следовало ожидать, прильнула к его спине и терлась о нее, прежде чем перелезть вперед и подставить себя жадным губам подруги.
Фалько, не сникая и не слабее, действовал со всей доступной ему исполнительностью. Чутко откликался на требования и желания.
и чтобы сохранять хладнокровие и согласовывать движение этого падетруа, который не должен был завершиться раньше времени, размышлял о Гернике.